Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Итак, сегодня понедельник, 16 октября. Мы с вами в прямом эфире. За микрофоном Татьяна Ваганова. У нас сегодня потрясающая тема, потому что мы продолжаем цикл осенних праздников. Как всегда, вы знаете, что в нашей передаче мы вас знакомим с интересным, ярким, контрастным, таким прекрасным и удивительным еврейским миром для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять, как движется, развивается иудейско-христианский диалог. И мы с вами в предыдущем эфире говорили тоже о замечательных праздниках, Рош ха-Шана, говорили о Йом-Кипуре, и сегодня у нас Суккот. Вот зачем нужно было в этот праздник сидеть в шалашах? Есть ли в этом смысл сейчас у нас в 21 веке? Нужно ли нам посидеть в шалашике? Может быть, что-нибудь хорошее все-таки мы от этого приобретем? Вот давайте сегодня поразмышляем над этим праздником и вообще подумаем над тем, зачем нам они когда-то были даны, вообще даны были людям, народу Израиля, народу, который был избран Богом. Зачем они все-таки зафиксированы в Библии? Я думаю, что если бы это было такое событие касательно только того исторического периода, не знаю, осталось бы это вот все-таки в Писании или нет, но это осталось. И я думаю, что мы должны это знать, но вот для чего? Мы каждый раз ставим этот вопрос, и я надеюсь, что хотя бы немного мы на него все-таки отвечаем. Итак, рада представить сегодня Максима Амосова, руководитель миссии «Евреи за Иисуса России». Максим, шалом.
Шалом, Танечка. Шалом, дорогие радиослушатели.
Как всегда, рада тебя видеть.
Взаимно, Танюша, да. Спасибо за приглашение.
Друзья, вы можете с нами общаться. У нас есть различная коммуникация, давайте я вам сейчас скажу. Во-первых, мобильное приложение WhatsApp и Viber, номер +7 977 850 0996. Кому удобно, пожалуйста, пишите. И, конечно, вы можете нас слушать, присылать свои сообщения, будем с удовольствием на них отвечать. Давайте сейчас прямо на немножечко мы уйдем на перебивку, вернемся в нашу студию, будем продолжать наш эфир. Говорим мы сегодня о Суккоте, что это за праздник. И, конечно же, вам вопрос, как всегда, друзья, зачем же нам нужно сейчас помнить об этих древних праздниках и что мы можем сейчас из этого извлечь. Итак, через несколько секунд мы с вами будем продолжать эфир, общение, не переключаться.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы с вами говорим сегодня о Суккоте. Это один из осенних праздников, замечательных. И, как всегда, каждый праздник еврейский, он очень такой многопластовый. Там много разных составляющих, имеющих свое значение, свой смысл. Вот, и давайте мы с вами, может быть, нарисуем такую картинку Суккота. Вот, какие можно назвать слова, которые сразу ассоциируют нас с праздником Суккот?
Ну, два слова главных – это «лулав» и «сука». «Лулав» – это определенного рода букет, очень ну, яркий, видный, потому что основу его составляет пальмовая ветвь. И именно в Суккот необходимо махать этим лулавом. Туда входит пальма, ива, мирта и еще плод. Это все ветви. И еще плод яркий, красивый, этрог такой.
Это, я, кстати, все это держал.
Да. Поздравляю. Да,
спасибо.
Я вот тоже держал, мы отмечали. Вот, даже нам повезло, в этом году мы получили все это прямо из Израиля, весь этот лулав. И второй атрибут совершенно необходимый. Необходимый – это вот сука, шалаш, так называемый, или куща, если говорить на библейском старорусском языке.
Да, вот чтобы сейчас картинку нарисовать для наших слушателей, вот эта куща, как она должна выглядеть, этот шалаш?
Вы знаете, там нет определенных правил, по крайней мере, в Библии не указано. строят по-всякому, но суть следующая. Это должно быть жилище временное, специально построенное для праздника. И иногда это строят прямо такой вот, иногда это действительно шалаш в буквальном смысле. Иногда и даже чаще это такие вот три стены, причем не четыре, а три стены, вместо четвертой дверь, и на крышу кладут прямо пальмовые ветви. И это важно, потому что одна из заповедей, чтобы сквозь крышу были видны звезды. Она не должна быть такой
Ты знаешь, я как раз слышала именно то, что шалаш должен быть такой очень, ветхенький.
То есть
он не должен быть таким крепким, сплетенным.
Да, и подчеркивая,
что это очень ветхое такое жилище.
Временное, шалаш. Вот. Но в то же время, поскольку праздник, то некоторые, не все, там нету обязательств никаких, но некоторые по желанию очень украшают его. Он может быть прекрасно оформлен фруктами, прям буквально делают потолок, например, из каких-нибудь фруктов, или картинами, если есть время, или елочными игрушками даже. В общем, это может быть очень красиво, но временно.
Да, мне кажется, это даже элемент нашего времени тоже, 21 века. Да,
конечно.
Потому что, конечно, евреи, когда давным-давно строили эти кущи, там елочных игрушек
это
не было.
Точно.
Но сейчас, мы имеем такую возможность вносить такую капельку радости в наше ветхое жилище.
И вот, кстати, один из главных атрибутов праздника – это веселье, безусловно. Вот если вам посчастливится когда-нибудь...
То есть в шалаше мы не сидим с пасмурным лицом?
Не-не-не, боже упаси. Во-первых, не только не сидим в шалаше с пасмурным лицом, но и в шалаше не обязательно все время болтаться эти 7 дней. Там надо кушать, а жизнь продолжается, там можно ходить по городу и радоваться вместе с другими. И вот если вам, как мне, когда-то посчастливилось, и вам, может быть, посчастливится попасть во время Суккота, это целых 8 дней в Израиль, то там прямо в аэропорту уже вас встречают нарядно одетые люди. Вот меня встречал юноши, 2-3 человека, одетые в еврейские одежды, вот с пейсами, с белыми рубашками, и вот с этими лулавами. И меня так встречали, знаете, такое ощущение сразу праздника, причем с порога, что называется, с аэропорта.
Потрясающе, да?
Да.
Но здесь
да.
Вот Евгений нам пишет уже, а зачем все это?
Вот замечательный вопрос.
И таких три восклицательных знака даже.
Ну вот,
Евгений, сейчас объясним, подождите, прям буквально вот.
Да, в двух словах трудно объяснить, но попробуем. Значит, вот известно, кроме вот этих всех атрибутов, известно три, слышите меня, да, не один, не два, три смысла этого праздника. И причем эти-то все три смысла прямо с самого начала, от времен Моисея.
И все они отражены в Писании.
И все они отражены в Писании, все три смысла. Вот смысл номер один, он очевидный, он так называемый сезонный. Это речь о настоящем. Благодарность Богу за обилие плодов. Если вы знаете, то Израиль – это место, где море плодов всяких разных. Фруктов, которых мы здесь, вот в средней полосе России, мы их и не видели никогда. Даже при том, что сейчас есть импорт. Вот я помню, киви мы увидели там где-то, в 90-е годы, может, в конце 80-х впервые.
Впервые бананы практически увидели.
Ну, бананы бывали
не
раньше,
сушеные.
Но дефицит там были.
Дефицит, конечно.
А киви, я просто помню, я удивился, что это за такое мохнатое существо.
Не говорят
такое,
там о бананасах, там
да,
и все остальное.
И вот, а там, в Израиле, и сейчас масса фруктов, которых мы просто не видели, их не импортируют сюда, в Россию. И получается, что есть за что благодарить. Я вот к чему. Там столько много всего созревает, вот именно в этот период, что это просто праздник урожая, другими словами. Это благодарность Богу. Это не просто праздник урожая, это благодарность Богу за изобилие всего прекрасного, что дает нам жизнь. Не только плодов, не только там хлеб, но все вообще, что есть в жизни у нас, включая наше собственное тело, наши таланты, наших детей, нашу работу, все, что есть у нас, за это стоит Бога благодарить. И вот это один из смыслов. Всего лишь один, а еще два осталось.
Еще два, да. Но давай пока разбавим сообщениями, которые к нам приходят. Здесь Светлана из Праги. Светлана, спасибо, что вы с нами. Светлана вот пишет. Добрый день. Часто верующие избегают празднования и веселья. Но, глядя на большинство библейских праздников, замечаешь, как много там радости, ликования и веселья. И становится ясно, что это приятно и угодно Богу. Света, конечно.
Да, замечательное замечание. замечание, замечательное замечание, потому что действительно, вот особенно в России, поскольку у нас традиционная религия православия, она такая, ну, грустная религия, строгая,
ну,
я
более
бы сказал.
Консервативная.
Консервативная,
такая, да.
Да. Угу. И не принято сильно выражать радость.
С вот, другим наследием.
Да, с другим наследием. Да. Вот в иудаизме, и от него перешло, и, кстати, в протестантизм, это часть христианства, праздники, они веселые по-настоящему, без пьянства, без разгула этого бесшабашного, с которым, может быть, у мирян, у людей мирских, светских ассоциируются праздники. Нет, конечно, не о таком веселье речь, но все-таки о серьезном веселье, о веселом веселье.
О чистом веселье.
О чистом веселье, но сильном. Вот многие из вас, может быть, видели, что в хасидской традиции есть такая вещь, как танцы, и это идет, берет начало из Библии. Вот, ну, традиционный пример – это царь Давид, который от радости того, что Бог с ним рядом, танцевал, и танцевал от всего сердца.
Да, вы, кстати, на нашей архивной страничке можете найти эфир про танцы, мы делали. Да, там был замечательный вопрос, танцевал ли Иисус.
Трудно себе представить, например, танцы в православной церкви. Это разница традиций, я не в осуждении, я просто вот, чтобы заметить эту разницу. Вот в еврейской традиции рядом с Богом это весело, если только ты, как говорится, чист пред Ним, а не грязен. Если ты грязен пред Богом, грешен, если ты плохой человек, то тебе будет страшно в Божьем присутствии. Это реально просто часто злодеи избегают Божьего присутствия, но это временная вещь, от него
даже,
никуда не
денешься.
Даже,
может быть, не просто злодеи, да?
Да,
то есть,
да, да.
Знаешь, здесь сразу нарисовались такие образы
Гитлера
со Сталином, вот, или еще
кого-то. Есть
многие
люди, которые сознательно избегают Божьего присутствия или подсознательно.
Но есть возможность очиститься, и тогда радоваться уже
Боге. Да, а на самом деле в Божьем присутствии страх такой вот реальный, страх наказания, он связан с грехом. Но когда человек очищается пред Богом, просит у него прощения, то за этим следует большая радость, если просьба о прощении были искренние и желание стать чистым и светлым человеком искренне, то за этим следует радость. И вот праздник Кущей имеет эту радость как необходимый совершенно атрибут. И вот это веселье с лулавами, вот эти вот махания лулавом, вот зачем трилистетно? Весело?
Весело.
Хорошо, праздник. В чем суть праздника? С нами Бог. В этом радость. Сам Господь Бог, который всемогущий, всеведущий, везде сущий, эта вся мощь и величие, она со мной рядом. Как же не радоваться-то?
Да, но ты всех уже заинтриговал, потому что сказал, что есть три значения этого праздника.
Да.
И давай, прежде чем мы перейдем к последующим двум, я бы еще сказала, друзья, что вопрос наш остается открытым. Это, как вы считаете, для чего же нам нужно сейчас праздновать вот эти праздники древние, которые были даны Богом своему народу столько лет назад, и вроде бы, казалось, даны именно евреям? Мы-то как бы здесь при чем, кто-то скажет. Вот давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Причем мы? Для чего нам это сейчас? Мы сейчас уйдем на небольшую перебивочку, и после этого мы раскрываем наши последующие тайны вместе с Максимом Амосовым. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Шалом. Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья мои, мы с вами уже опять в прямом эфире, продолжаем наше общение. Сегодня мы говорим о Суккоте. Итак, что это за еврейский праздник, для чего нам нужно его отмечать? И мы приготовили для вас сюрприз, надеюсь, что сейчас он получится. С нами сейчас на связи будет Елена Фалькович. Она один из руководителей мессианской общины в самом Израиле, в городе Хайфа, община Эрену. И сейчас я надеюсь, что она будет у нас на связи. Елена, шалом!
Шалом.
Ой, замечательно. Шалом, прекрасно. Слышим ваш голос чистый и замечательный. Елена, вот мы сейчас немножечко вошли в этот чудесный праздник Суккот. Здесь уже объяснили, какая атрибутика этого праздника. Сказали о том, что это веселье, что это благодарность Богу за то, что Он дает в нашу жизнь, что это праздник благодарения или, может быть, как принято и более понятно, христоцентрично эгоцентричная аудитория, это праздник жатвы. Но очень хотелось бы, чтобы вы немножечко рассказали, вот как этот праздник отмечают сейчас, вот именно в Израиле, а как отмечаете вы в мессианской общине, потому что все-таки есть определенные разницы. Вот, кстати, хотелось у вас спросить, есть ли она, как отмечали этот праздник раньше, издревле, и как он отмечается сейчас? Какие традиции сохранились и почему? Вот видите, я сразу столько вопросов на вас вылила. Но надеюсь, что сейчас вы нам все расскажете, и это будет интересно.
Да, я попробую сказать это коротко. Я слышала немножечко о том, что говорил Максим. Шалом, Максим.
Шалом, Леночка,
рад
слышать.
И всем радиослушателям. Да, шалом, поздравляем вас с прошедшим праздником, Суккот. И хочу, я слышала о том, что он говорил об атрибутике. И это до сих пор, с древних времен, эта атрибутика присутствует, вот эти традиционные ветви, которые, к сожалению, я не слышала, говорил ли Максим о том, что они означают, но в еврейской традиции говорится о том, что эти три ветви и вот этот вот фрукт, этрог, говорит о том, что говорит о том, что существуют разные люди на земле, разные типы людей, о том, что есть люди, которые знают Тору, исполняют Тору, и те, которые ничего не знают и не исполняют. И тем не менее, всех их вместе Господь соединяет в одно единое целое для того, чтобы мы могли обогащать друг друга. И, конечно, эта традиция потрясанием вот этим лулав и этрог, и потрясать это в разные стороны, в четыре разные стороны, и с молитвой к Всевышнему, и прославляя Господа. Это она остается до сих пор, и этот праздник празднуется в Израиле 7 дней, неделю, когда мы действительно благодарим Господа и за плоды, и за урожай, и за то, что Он дает нам свою мудрость, за то, что Он дает нам свое слово, в котором также есть мудрость и жизнь, которую Он может сотворить через нее в нас. И, конечно же, мы говорим о том, что Суккот имеет пророческое значение в плане того, что когда-то однажды все народы, как написано в Захарии, у пророка Захарии, все народы однажды придут поклониться в Иерусалим Господу неба и земли и будут праздновать праздник Суккот. То есть пророческое его значение, что однажды все народы земли, евреи и неевреи, любящие Господа, они придут в Иерусалим для того, чтобы вместе праздновать этот знаменательный праздник. И все народы, написано, придут для этого празднования Суккот.
Потрясающее, конечно, значение. И я думаю, что сейчас очень многие для себя что-то открыли. Может быть, кто-то впервые вообще познакомился с этим праздником. Но вот, тем не менее, вопрос все-таки еще о шалашах, потому что он никак не дает покоя. Сейчас вот вы-то в шалашах сидите. Как это происходит у вас? Вот интересно.
Да, мы строим шалаши, к сожалению, в Израиле. Если вы приедете, однажды вы увидите, что здесь очень мало маленькие квартиры, маленькое жилье и не так много возможностей построить у каждой семьи свой шалаш. Поэтому мы, как правило, есть возможность или нет у членов нашей общины построить шалаш, мы строим большую такую сукку на крыше нашего здания, где с одной стороны гора Кармил, с другой стороны море Средиземное.
Красота,
и
да?
Это потрясающе. Да, это потрясающее такое захватывающее зрелище, очень красиво. Мы построили два таких шалаша, потому что в этом году на Суккот мы обычно стараемся приглашать гостей, как это было принято всегда, и принимаем гостей. В этом году у нас с нами были друзья и верующие в Иешуа, христиане из Кореи, Китая, из Америки, России, Украины, Казахстана. Вот. Надеюсь, что я никого не забыла. И мы вместе праздновали этот праздник. И построив эти шалаши, мы, конечно же, в первый день праздника и в последний день праздника мы находились в этих шалашах с молитвой, с песнопениями, с общением, с праздничной трапезой. И это было здорово.
Ну вот когда говоришь об Израиле, о праздниках, просто невозможно не спросить о застолье, потому что это тоже отдельная ниша в культуре Израиля, вообще Востока. Это трапеза общая, это не только же поедание пищи, это в первую очередь общение, конечно, благодарение Богу, конечно, общение друг с другом. Вот какие, может быть, особые блюда готовятся на Суккот?
Я знаю, что обычно на Суккот готовят, вообще на все праздники есть какие-то традиционные блюда. Но сказать по правде, мы в некоторых праздниках мы это соблюдаем, а в некоторых праздниках нет. В основном это, конечно же, обилие фруктов, обилие овощей.
Ну да, потому что праздник жатвы, да, как мы уже сказали.
Да, да. Это праздник плодов, не совсем жатва. Это праздник урожая, скажем так.
Понятно. Ну вот хотелось бы также еще узнать вот о том, как вообще этот праздник, вот помимо того, что, значит, люди могут зайти в Сукку, там помолиться, да, потом какая-то общая трапеза, тем не менее, вот какие еще составляющие, может быть, интересные из-за такого, из древнего праздника, они перенеслись сюда, в наш современный мир? Потому что, наверное, все-таки сейчас нету возможности праздновать вот, ну, настолько, скажем, документально, да, как это было вот там много тысяч лет назад, или нет?
В принципе, это возможно, конечно, но не для всех, в связи с теми причинами, которые я сказала раньше. Но такими важными очень атрибутами, скажем, является то, что, во-первых, одна из важных таких составляющих праздника – это исполнение заповеди гостеприимства, потому что любой человек может зайти в сукку любой семьи, и там его будет ждать угощение, его примут с удовольствием. Почему? Потому что Писание говорит, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, говорится о том, что заповедь гостеприимства, она остается одной из важных, потому что некоторые как бы исполняют эту заповедь, они, не зная того, сами приняли ангелов Божьих.
Да, Елена, вот я здесь хочу сразу, да, уточнить. То есть любой человек может зайти именно в дом, не в здание, допустим, там синагоги или, допустим, церкви, если мы говорим о мессианской общине, именно домой. Он, вот любой может зайти к другому для того, чтобы как-то посидеть вот в этой сукке, пообщаться. Это в наше, это небезопасное время.
Да, я говорю сейчас не о доме, а о сукке именно, потому что Суккот строят обычно возле дома, скажем, во дворе, там, на крыше, на балконе, там, то есть где-то в таких вот местах, где можно. И да, каждый путник, я скажу вам больше, в Израиле вы можете во время этого праздника увидеть на проезжих частях, можно увидеть построенный Суккот. Это для путников, для таких людей, которые находятся, может быть, в путешествии или находятся в дороге. То есть они могут зайти и увидеть, там найти обязательно воду, может быть, что-то из фруктов и обязательно Слово Божье.
Здорово, на самом деле. Это вот это очень интересная, конечно, такая традиция, красивая, да. Елена, спасибо вам огромное. Вы просто нам подарок такой сделали, правда. Потому что сегодня, когда мы говорим о Суккоте, вот эта картинка, которую вы нарисовали, интересные моменты, которые мы сейчас услышали, они, конечно, просто радуют и обогащают нас. Спасибо вам огромное. Вас с праздником тоже, с прошедшим. И я очень надеюсь, что мы с вами еще услышимся в наших передачах. Спасибо большое.
Спасибо вам, благословений вам и всего доброго.
Всего доброго.
Шалом.
Да, ну вот я хочу сказать еще раз, что с нами была на связи Елена Фалькович из мессианской общины Эрену, город Хайфа, Израиль. И Елена действительно вот очень здорово сказала то, что Израиль, он так интересно открыт к этому празднику, что каждый человек может, даже путник, к этому вот так присоединиться. Я, кстати, хочу сказать, что мы с Еленой провели очень интересное интервью, и вместе с Максимом в том числе, которое вы можете услышать послушать, друзья, 6 ноября. Вот я вас сразу так ориентирую, потому что там мы действительно посмотрели на ситуацию, которая сейчас есть в Израиле, посмотрели на то, как распространяются, как действуют, как образуются мессианские общины, как они взаимодействуют с государством, с иудеями, в том числе ортодоксальными. Вот поэтому, если вам все это интересно, я думаю, как это может быть неинтересно? Поэтому слушайте нас, пожалуйста, 6 ноября, получите и удовольствие, и назидание, друзья. Давайте мы, наверное, сейчас, вот прежде чем мы уйдем на перерыв, я зачитаю опять от Светланы сообщение из Праги. «Библейские праздники очень много несут в себе духовного смысла, указывая в том числе и на Христа. Стоит ли для тех, кто празднует эти праздники, полностью придерживаться установленных традиций, или есть возможность вносить какие-то несущественные изменения?» Светлана, вот на этот вопрос вам ответит Максим Амосов буквально через несколько секунд. Да, и я остальных тоже, друзья, приглашаю к нашему общению. Пожалуйста, не забывайте, что у нас есть WhatsApp и Viber, плюс 7-977-850-0996. У нас есть возможность вам присылать сообщения, если вы нас сейчас слушаете онлайн, мы будем их зачитывать, вот как Светлана делает. Спасибо ей большое. И, друзья, пожалуйста, звоните нам тоже. Телефон прямого эфира вы услышите сейчас в нашем джингле. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, буквально, видите, через несколько секунд, как и обещала я, мы в прямом эфире. Татьяна Ваганова, Максим Амосов с вами. Говорим мы о празднике Суккот, о том, что он из себя представляет. И мы с вами нарисовали такую картинку, обозначили составляющие этого замечательного праздника, поговорили немного о смыслах. Но мы обещали, конечно же, тайны. Но прежде чем мы к ним перейдем, мы ответим на вопрос Светланы. Итак, вот нужно ли, как я уже немного этот вопрос адресовала Елене, нужно ли полностью копировать вот документально то, что было много-много лет назад, или, возможно, какие-то изменения, и почему?
Ну, вопрос очень правильный. На самом деле вопрос, нужно ли, сразу требует дополнения, для чего? Если вы хотите стать ближе к Богу, то самое главное, что вы должны сделать, это сердце свое направить к Нему. А то, в каком месте вы сидите или чем вы машете, это уже второстепенно совершенно. Поэтому для спасения, для мира с Богом совсем не обязательно соблюдать букву закона, но, как пишет Новый Завет, да и надо сказать, что и в Ветхом тот же самый дух, ну, важен дух закона, то есть любовь, миролюбие, жалость, милосердие по отношению к ближним, ну и так далее. Так вот, но если вам интересно, если вам это нравится, доставляет радость, то почему бы не соблюдать эти замечательные и красивые традиции, что мы и стараемся, например, у нас делать? В них красота, в них Божий смысл, это приближает мое сердце к Богу. Но подчеркиваю, это совсем, на мой взгляд, не обязательно, а это лишь ваше желание. Поэтому, если вас интересуют детали традиции, то мы сразу с вами поделимся, обращайтесь прямо к нам. «Еврей за Иисус», есть даже телефон, можно я, Танечка, скажу?
Обязательно.
Да, есть телефон, городской номер 495-518-66-59.
На Светлану у нас из Праги.
Ну, можно по интернету, пожалуйста, наберите в поисковике «Еврей за Иисус», я уж не буду сейчас имена сайтов цитировать, наберите просто «Еврей за Иисус», и вы выйдете, у нас есть как минимум два сайта. Кстати, один из них совсем простой.
«Еврей за Иисуса», Россия, да?
.рф, да, .рф. На по-русски, вот, кириллицей. Да,
да, и я думаю, Иисус, что там рф. Можно будет действительно как-то связаться, списаться, узнать о том, как проходит этот праздник, и, может быть, что-то устроить у себя. Да, такое,
да, конечно, я думаю, это замечательная вещь, которая и к Богу приближает, и в то же время интересно, и чем привлекает людей, поэтому это замечательная вещь, конечно.
Хорошо, значит, давай мы сейчас перейдем все-таки к раскрытию еще двух тайн. Так, две тайны у нас впереди. Первое, мы уже обозначили смысл этого праздника – благодарение. Да. И мы ждем следующих.
Второй, он очень важный, и он заложен еще в самой Библии, причем прямым текстом. Если вы откроете книгу Левит, 23 главу, там в конце этой главы как раз рассказывается об этом празднике, и он назван праздник Кущи, если говорить о русском переводе, или праздник Суккот. Суккот — это значит вот шалаш на иврите. И точнее, шалаши, да, во множественном числе. И вот очень важно, чтобы вы помнили о том, о чем Господь просил помнить. Эти шалаши — напоминание о 40 годах странствия евреев в пустыне. 40 лет евреи ходили по пустыне и жили во временных жилищах, в шалашах, в сукках, если говорить немножко на русский манер. Да? Вот это вот напоминание, оно прямо записано в Библии, чтобы помнили вы, вот делайте эти самые шалаши и живите в них, чтобы вы каждый год вспоминали о том 40-летнем странстве. Что же тут важно упомнить-то? Да очевидно, что Божью помощь, Божье снабжение, проведение, да, потому что в пустыне это то место, где жить невозможно в принципе. Там днем страшная жара, ночью бывает страшный холод, но там нету жилища вот такого постоянного, и приходилось делать временные. Там нет нечего есть и нечего пить. Там невозможно жить. Это как раз место, где жить нельзя. Но с Богом даже в пустыне можно жить, а что уж говорить о, так сказать, других местах. И вот именно об этом Бог просил напоминать самим себе, каждый год празднуя этот праздник, о тех 40 годах, когда Бог снабжал иудеев пищи в пустыне, манна небесная падала, да, с небес, одежда, которую они взяли из Египта, она 40 лет не ветшала, а обувь не снашивалась. Такого не бывает в повседневной жизни, но это произошло тогда, и это было чудо. Кроме того, вода даже из камня добывалась чудесным образом, чтобы утолить жажду всего народа. Обратите внимание, это написано в Библии, что это было 600 тысяч только мужчин, значит, 2-3 миллиона, а может и больше, потому что семьи многодетные были. Так вот, это напоминание о том, что Бог все может, если только мы с Ним в мире, если мы следуем за Ним, а евреи буквально за Ним тогда следовали, маршрут пролагал столб пылевой, такой облачный, точнее, да, днем, а ночью он был огненный, чтобы видно было. И они буквально шли за Богом, и вот в этом великий урок, когда мы идем за Богом, у нас все будет даже в пустыне. Мы будем благословлены во всех сторонах нашей жизни.
Да, замечательные прообразы. Да, как раз об этом неплохо. Об этом неплохо периодически-то вспоминать. Да, да? Есть останавливаться один, да, в нашем таком ритме. А вот я бы еще сказала, что образ вот этого шалаша, вообще он как-то, ну, ассоциируется, наверное, так сказать можно, с образом нашей жизни. Ну, все это приходящее, уходящее, да, есть что-то постоянное, и постоянное оно от Бога. И здесь, пока мы здесь на земле, и когда мы уже будем в вечности.
Конечно, конечно. И несмотря на то, что сегодня наши крыши, через них вполне приличные, и там из бетона, я не знаю, из шифера у кого-то, из стального шифера, но через них не видно звезды, но тем не менее тоже
временно. А так романтично, когда звезды-то, да, вот видно через крышу.
Но тем не менее, даже бетонные крыши, они временные. И мы знаем, что каждого жизнь заканчивается, и мы представим перед Богом, и мы должны об этом помнить, чтобы не сбился приоритет в жизни, чтобы мы не променяли вечные ценности на какие-то
сиюминутные. Вот, а еще я слышала, что именно вот пребывание в этом шалаше, еще смысл такой, чтобы все-таки вынести человека из зоны комфорта в зону некого дискомфорта, потому что, вот, представьте себе, пустыня, да, там же свои особенности, это днем там невероятно жара, а ночью, наоборот, там холодно. И когда ты сидишь вот в этом жилище, видны звезды, это романтично, здорово, но холодно. Вот я думаю, что это тоже очень интересный такой урок, который мы сейчас можем взять и воплощать в свою жизнь, хотя, наверное, для этого нужно какое-то усилие воли и особенная мотивация, потому что нам кажется, и так жизнь сложна, и мы, наоборот, ищем комфорта. А здесь человек специально себя помещает в некомфортные условия. Для чего?
Ну, для того, для чего мы уже обсуждали, для того, чтобы вспомнить, что Бог есть, что бетонная крыша, она не закроет, она закроет от дождя, может быть, там, если есть обогреватель, закроет от холода,
но есть что-то
никогда
важнее.
Не закроет от Бога, да, и Господь есть, и когда мы в дискомфортных условиях, вне зоны комфорта, нам легче вспомнить о Боге, потому что мы нуждаемся в нем куда больше, чем когда мы в комфорте, и на из причин, почему Бог просил это делать, устраивать праздник шалашей, как раз в этом и состоит. И я хотел только вот еще один смысл добавить. Вы знаете, вот если вспомнить, если, точнее, если для некоторых не вспомнить, а просто прочитать хотя бы для начала.
Или узнать,
да,
вообще сейчас от
себя.
Почему
евреи 40 лет ходили по пустыне? В чем была причина? И вы знаете, и Бог
знаешь,
же...
ходит такой анекдот, да, что да. Моисей просто заблудился, а так как он мужчина, вот, он не мог просто себе позволить из-за гордости да. Да, признаться и спросить у кого-то дорогу. Да.
Нет, вот это было совсем не так. Так вот, надо сказать, что вот эти 40 лет, они действительно выглядят смешно по сравнению с расстоянием. Ведь от Египта, от его... северных границ до территории Израиля, ну, там максимум 40 дней пути, но никак не лет. И если просто редко кто об этом задумывается, но если задуматься, если почитать Библию, то там прямо написана причина, почему так долго евреи ходили по пустыне, вдумайтесь, это же не просто там, пожить немножко где-нибудь на Багамах там, 40 лет, это сплошное удовольствие. А здесь наоборот, пустыня, там, где жить нельзя. Так вот, ответ такой, это было наказание за непослушание, потому что, да, евреи шли за Богом, но и это было правильно с их стороны, но они при этом роптали и часто бунтовали, не часто, но, по крайней мере, не раз бунтовали, и это все описано в Библии, это я ничего не придумываю, это вы можете сами почитать Тору, если говорить на еврейский манер, то Тору, надо ударение делать на последнем слоге. Так вот, это было наказание за непослушание. Это было суровое наказание, потому что Бог сказал, что, а именно за что? За то, что это поколение еврейское, оно испугалось, когда дошли до земли обетованной, там, за довольно короткий срок, то послали разведчиков, и разведчики, 12 их было человек, 2 из них говорили, да, отлично, мы идем дальше, а 10 сказали, то есть их большинство было, что нет, мы дальше не пойдем, потому что там, да, прекрасная земля, да, там действительно молоко и мед, как было обещано, но там еще есть люди.
Но.
Люди, да, но там есть люди, и они сильные, даже великаны среди них есть, большие, страшные, мы не сможем взять эту землю. И поскольку их было 10, а тех только 2, которые говорили, да что вы, Бог нас провел через пустыню, так что ж тут-то, разве он оставит нас? Но народ встал на сторону 10, и они решили возвращаться в Египет. И Бог был так разгневан, что хотел вообще уничтожить немедленно весь этот народ, бунтующий и до сих пор не верующий в Бога, который столько чудес для них сотворил. Моисей вмешался, он был так вот, знаете, прообраз Христа, он просил за свой народ, несмотря на его грехи, просил прощения, Бог смилостивился, и вот было такое найдено такое решение Богом, самим Богом, отправить этот народ на 40 лет в пустыню для того, чтобы поколение бунтовщиков вымерло, а вот их дети вошли бы уже в землю обетованную, что и произошло, это был Божий план, так и получилось. Таким образом, 40 лет — это наказание, и когда Бог просит каждый год вспоминать об этом наказании, это не случайно. Мы должны помнить о том, что человеческая душа, она, к сожалению, испорчена грехом. И даже в Божьем присутствии мы способны грешить, к сожалению. Но вот есть и позитивная часть в этом напоминании. Ведь обратите внимание, да, 40 лет наказания, но каждый день Бог был рядом. Каждый день Бог вел этот народ, задавал направление, защищал, благословлял пищей, благословлял защитой от всякого зверья, от голода, от холода, несмотря на то, что это было наказание. Бог 40 лет был рядом с евреями в пустыне. Разве это не прекрасное напоминание о том, что даже когда мы далеки от Бога, все равно Бог с нами. И даже когда мы наказаны Богом, или нам кажется, что мы наказаны, на самом деле Бог с нами всегда. И это прекрасное напоминание. И даже вот эту суть вот этого смысла праздника часто даже называют Евангелием, то есть благой вестью от книги Левит. Тут такая игра слов, потому что благая весть, она обычно к Новому Завету относится, а тут книга Левит, это Тора, Ветхий Завет. И вот настолько это прекрасное послание, что его называют Евангелие от книги Левит. Так что вот это замечательный второй смысл. Праздник шалашей.
Это уже третий.
Нет, это пока второй, но
расширенный.
А третий Леночка уже затронула.
А, так подожди тогда, пожалуйста, подождите. Давайте не выдавать-то все сразу.
Хорошо.
Друзья, значит, это второй смысл.
Да, кущи, раскрывается смысл шалашей.
Итак, давайте мы еще уйдем на сейчас небольшую перебивочку, и потом возвращаемся. И третья, скажем, тайна, третий смысл ждет вас, друзья, поэтому, пожалуйста, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады. Шалом вам.
Аминь, аминь. Мы вам очень
сегодня рады. Мы говорим о Суккоте. Татьяна Ваганова, Максим Амосов. С нами была Елена Фалькович. И мы говорили о смыслах этого замечательного праздника, о цикле как раз осенних праздников, вот о замечательном Суккоте. И мы ждем под барабанную дробь третий смысл. Сейчас нам все тайны раскрывает Максим Амосов.
На самом деле, Леночка уже раскрыла, правда, частично смысл. Третий смысл. Вот как прекрасно все это сочетается в празднике Суккот. Это праздник настоящего, благодарность за урожай, да. Это напоминание о прошлом, когда евреи ходили 40 лет по пустыне, и поэтому именно Бог просил строить шалаши, чтобы они вспоминали об этом. Но есть и третий смысл о будущем. Прошлое, настоящее, будущее. О нем Лена говорила. Это пророческое указание на то время, которое неизбежно настанет, в этом ведь вся соль, когда верные Богу люди избавятся от страданий, и их вся жизнь будет похожа на праздник Суккот, в веселье, в радости, в Божьем присутствии. Речь идет о вечной жизни, о нашем далеком, кому-то кажется, а некоторые думают, что совсем близком, уже будущем, когда Бог наконец наведет порядок здесь, на этой земле, и те, кто были ему противны и неверны, и противились, они попадут в ад, а те, кто были ему верны и были в мире с ним, они попадут в рай, и праздник Суккот как раз этот самый рай-то и описывает.
Да, спасибо, что ты немножко расшифровал слово «противный», потому что ты сказал, тот, кто был Богу противный, противились. Вот, да, друзья, потому что Богу никто не противен.
Да, Бог любит всех.
Он любит всех,
Таня,
да.
Да, Бог любит всех, независимо ни от чего, но Он дает каждому человеку. Будь то
грех
еврей,
ненавидит, а человека
да,
любит.
Да, будь то еврей, или русский, или американец, или представитель какого-нибудь африканского государства, Бог любому человеку дает возможность выбора. Он любит каждого из нас, но любит настолько сильно, что даровал нам свободу выбора. И вот те из нас, кто изберут Бога, жизнь с Богом, скажут Богу «да» или уже сказали, они окажутся вот в этом самом раю, и именно райский прообраз, прообраз рая как раз вот праздник Суккот, когда мы вот сука – это еще одно из значений этого слова. Есть обиталище, место обитания. И вот книга Откровений, последняя книга Библии, она как раз говорит о том, что в 21 главе она говорит о том, что Бог, цель истории человечества – это построить обиталище Бога и людей вместе. Бог хочет, настолько нас любит, что Он хочет жить с нами в мире, хочет быть в нашем шалаше, хочет, чтобы мы с Ним разделили трапезу и общение. У евреев трапеза – это всегда общение. И вот именно эта цель всей истории человечества отмечается праздником Суккот. Настанет такое время, когда мы соберемся все верующие в Бога люди, и Он сам, самое главное, будет с нами, это будет уже навсегда, это будет вечное веселье, вечная радость. Это вот такой замечательный смысл, третий, напоминание о будущем, если хотите, можно так сказать. Но, на самом деле, еще не все. Дело в том, что праздник Суккот, вот его третий смысл, он очень связан с понятием Мессии. Дело в том, что евреи хорошо знают из Ветхого Завета, а христиане и из Ветхого, и из Нового, о том, что настанет пора, когда придет Мессия и принесет мир на эту землю. И эта пора, она говорит о будущем далеком, о чем нам, или близком, как мы, но все-таки о будущем. Но в каком-то смысле она уже и наступила, потому что, как знают христиане, Мессия-то пришел. И праздник Суккот, он прямо указывает на Христа, на Мессию. Да, это, с этим согласятся и иудеи, и христиане. Но христиане еще добавят на конкретного Мессию, на Иисуса Христа. Иешуа Ха Машиах, тот самый Мессия. И вот я хочу вам сказать, что в Евангелиях дважды упоминается этот праздник Суккот. Один раз, когда Иисус сам участвовал в этом празднике. И там есть замечательные традиции, о которых сегодня уже просто нет времени рассказывать. Это водная церемония и огненная церемония, или церемония огня. И вот в самый разгар водной церемонии Иисус произнес замечательные слова: «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». Это Евангелие от Иоанна, 7 глава. Кто интересуется, посмотрите. Это было указание на то, что вот праздник Суккот указывает на Него, на Христа. И именно поэтому Он прямо в этот праздник, прямо в храме, в разгар торжественной церемонии, вот произнес эти эпохальные слова: «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей», указывая на то, что Он есть источник спасения, источник жизни, и в том числе источник воды. Но он, конечно, говорил о воде Духа Святого. Вода лишь прообраз Духа Святого. И еще одно напоминание о празднике Суккот. Совершенно неожиданно оно произошло весной, когда Иисус въезжал в так называемое вербное воскресенье в Иерусалим. И Его встречали так, как будто наступил Суккот. И Его встречали пальмовыми ветвями. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 12 стих. Его встречали пальмовыми ветвями, написано прямо, речь идет о лулавах, тех самых букетах, где, значит, вот есть и ива, и мирт, и пальма.
Да, то есть прообразы, да, разного сообщества людей, да?
Ну, в том числе. Но суть в том, что тут произошла, может быть, некая даже ошибка, можно подумать. Ведь праздник Суккот, он осенью, а Иисус въезжал на Пасху, под Пасху, точнее, весной. И резонный вопрос: евреи, вы что, перепутали? Да нет, ничего они не перепутали. В том-то и дело, что один из главных смыслов этого праздника – празднование прихода Мессии, празднование вот того самого будущего, которого мы все так ждем. И вот евреи тогда, весной, решили, поскольку Иисус – Мессия, и для многих уже не было в этом сомнения, то Его встречали как Мессию, а именно по правилам праздника Суккот.
Вот, друзья, ну, у нас буквально прям осталось вот уже 2 минуты, часы неумолимо двигаются, хотя вот мы счастливые, и есть такое, да, выражение, счастливые часов не наблюдают влюбленные. Вот, но время, тем не менее, идет, надо за этим смотреть, надо итоги подводить. Ну, вот, да, нашего сегодняшнего, да, разговора. Я думаю, что очень много для себя что получили, потому что мы, надеюсь, прошлись вот такой красной нитью через праздник Суккот и объяснили разные значения, показали вам эти грани, пересечения с прошлого и настоящего. Ну, что можно еще сказать под занавес?
Ну, под занавес можно пожелать нашим дорогим радиослушателям, чтобы они, ну, как бы это сказать, прониклись вот этим смыслом праздника Суккот, о том, что это радость от того, что Бог рядом был вчера, и сегодня, и завтра, да, и написано, что Иисус Христос сегодня и вовеки тот же. И мы знаем, как верующие в Иисуса Христа, как христиане, что Он и есть Бог. И для тех, кто не верит в Иисуса Христа, но как-то склонен к иудаизму, надеюсь, что есть такие среди наших радиослушателей, мы можем говорить о том, что всемогущий Бог, сотворивший небо и землю, Он сегодня и вчера, и вовеки тот же. И праздник Суккот об этом напоминает, он всегда рядом. И это великий источник великой радости. Когда мы в мире с Богом, мы всегда рядом. Ну, а те из вас, кто еще не знает о том, что Иисус Мессия, или не хочет знать, или думает, что это не так, я вам очень советую, вдумайтесь в смысл праздника Суккот, насколько Иисус удовлетворяет всем критериям этого праздника. Праздник Суккот — это просто указание на приход Мессии. И не случайно Его встречали в вербное... Почему вербное? Кстати, потому что там по традиции можно либо ивы, либо вербы добавлять в этот букет. У нас в русской полосе нету пальм, нету мирта, нету этрога, но зато есть вербы.
И поэтому
да,
вербная.
Да, и поэтому у нас, да, она вербная.
Друзья, присоединяюсь к тому, что сказал Максим. Хочу обратить ваше внимание, что сейчас у нас другой сайт, поэтому, пожалуйста, заходите туда, выбирайте передачу «Шалом», слушайте наши передачи в записи. Там много интересных тем, потрясающие гости. И если вы эту передачу хотите еще раз переслушать, пожалуйста, вы можете это сделать. Ждем ваших отзывов. Счастливо и шалом всем вам с Суккотом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.